Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Сегодня у нас тема очень интересная – мысли и разум. Это по вашей просьбе. Тему мы подбираем в соответствии с вашим заказом, да? Там. Вот еще что я хочу сказать. Как всегда, нас смотрят очень много стран. Переводы идут на практически все языки европейские. И, пожалуйста, мы начинаем мысли и разум. Знаю, что как человек ученый, вы о мысли и разуме можете говорить много.
Смотря на каком уровне, да.
Да, так вот, первое сначала, да, такой простейший самый вопрос. Как вы понимаете, что такое мысли и разум? Вот к вам вопрос прямой от Вали.
Ну, во-первых, мысли – это то, что происходит в разуме. Так что самих мыслей самих по себе нет. Разум – это производное от желаний. Желания наши – производное от желания Творца. Желание Творца – производное от его разума, от его замысла.
Красиво. То есть цепочка есть такая?
Цепочка есть очень четкая. И в нас это все оседает, проявляется, лучше сказать, чтобы создать в нас желание, чтобы желание выявили мысли, мысли создали бы, соткали бы разум, и с помощью разума, то есть, когда у нас уже существует определенная сеть мыслей, когда мы можем ею владеть, оперировать, то с помощью этого мы уже можем оценивать наши желания, оценивать воздействие Творца и пытаться связаться нашим разумом с его разумом, нашими желаниями с его желаниями.
Сначала было все понятно, вот эта цепочка понятна. То есть
да, но...
замысел Творца, желание Творца.
Надо было остановить меня.
Да, точно. Желание дальше, от его желания, желание наше, которое переходим...
Может, мы пойдем лучше по вопросам, и тогда я буду более ограничен в своих этих...
Давайте, да.
Не буду растекаться.
Ну, тут первый вопрос Игоря из Берлина. Как связаны мысли и разум?
Вот только что, да.
Так я уже говорил, что мысли – это то, что течет в разуме, а разум создается с помощью мыслей. То есть он постепенно образуется, он как бы…
Соткан.
Соткан. И вот как вяжут, допустим, или ткут, так вот у нас создается разум.
То есть мысль к мысли, да?
Да.
И все это, если уже от себя добавляю, это уже обслуживает наши желания, они первичные.
И все это обслуживает наши желания, желания наши первичные. Да.
Получается, чем у человека больше желаний, тем больше у него и разум, который обслуживает эти желания, удовлетворяет.
Да.
Так
да.
Можно сказать, да?
Естественно.
То есть, естественно, высокоэгоистичные люди, они более разумные вот в этом смысле, правильно?
Высокоэгоистичные имеется в виду не по большому эгоизму, а по разностороннему эгоизму.
И если можно, что это поясните?
То есть, когда он действительно разносторонний, а не однобокий, в этом случае разум человека растет. А если это просто очень большой однобокий, то разум у него очень маленький, узкий.
То есть, однобокий – это вот я зарабатываю, хочу заработать миллиард, это однобокий.
Да, да.
А здесь у вас он и заработать, и быть ученым, да, и познать что-то такое мироздание и так
да,
далее.
Да, 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 да. Вот когда он разворачивается разум на все желания человека, то человек при этом должен иметь очень разносторонний разум, который бы обслуживал его желания.
Вот Ольга Лесник спрашивает, что такое сознание?
Сознание. Сознание – это ощущение себя существующим. Я даю свои определения, пытаясь их ну, буквально нивелировать до самого такого, ну, я не хочу сказать примитивного, но, в общем, очень упрощенного уровня. Дальше.
А что такое сознание?
Ну, вот только что, было, что
да.
было.
Я только что сказал.
Вопрос такой. Человек, наверное, больше, больше понимания такого фрейдовском. Подсознание, вот это мое я, там, вот это все, это имеет отношение вот к тому, что вы сейчас сказали?
Я не хочу работать по Фрейду, потому что с этим мы только заблудимся.
Угу.
Все это уже прошло, человечество уже это все преодолело в себе, он сыграл свою роль, а сегодня мы находимся на пороге нового определения. Я, сознание.
Подсознание все.
Да.
Тогда перескочим. Василий из Херсона спрашивает, что такое коллективный разум с точки зрения Каббалы?
Вот вообще разум, если можно его определять, то он не может быть не коллективным. Потому что мы находимся в системе взаимной связи, которая называется Адам. Эта система включает в себя все-все состояния, возможные наши, которые называются мирами. Так вот, разумом называется вся система блуждающих сигналов, которые наполняют эту систему связи между отдельными элементами, индивидуумами или душами. Вот это имеется в виду разум. Здесь есть, естественно, то, что раскрывается душам, а есть то, что еще не раскрывается, и поэтому можем говорить о подсознании. То есть, поскольку в каждом из нас есть 4 уровня раскрытия, и только последний уровень, он дает нам полное осознанное существование, значит, все предыдущие уровни, они находятся на подсознательном уровне. Если это исходит от нас, то мы можем ими управлять. Если это исходит свыше, то мы их практически не ощущаем. Но существует возможность их как бы предугадывать. Это неправильное слово «предугадывать», как бы тут гадание, да? Но какое-то предощущение, преднамерение, какие-то вызывающие действия, вызывающие появление разума, они также дают нам представление о внутреннем разуме, о подсознании.
Непросто, непросто.
Ну, тогда я не буду говорить.
Нет, вообще в духовном там все осознанно.
Вы мне заявили сейчас о теме. Я, во-первых, даже я все равно бы не готовился.
Да.
Я пытаюсь как-то сформулировать.
Нет, это не то, что я вас загоняю.
Да-да.
Духовный мир, там все происходит осознанно. Вот в нашем мире есть, я, насколько я понимаю, читал, большинство всех состояний, которые мы проходим, они неосознанно вообще проходят. Вообще, ту действительность, которую воспринимает человек осознанно, она практически там мизерная, несколько процентов.
Да.
А как в духовном?
В духовном мире все, что происходит, оно происходит относительно человека, который вызывает это состояние осознанно. И предыдущие состояния, естественно, осознаются им и ведут к настоящему состоянию. И следующее состояние тоже будет определяться им. Но в каждом из наших состояний есть часть самого человека, то есть творение, и часть Творца. Вот Творец, он определяет наше состояние совместно с нами. Он может быть первым по определению, а может быть вторым. Но если мы серьезно будем постигать каждое наше состояние, естественно, что мы будем определять Творца как первопричину.
Вот Эдуард из Брянска как раз по этому поводу задает вопрос. Объясните, каким образом мои желания, которые я ощущаю, являются производной от желания Творца, так вы сказали? Я думал, что это производное от окружения.
Нет, окружение является лишь проводником. Общее желание, в котором существует общее намерение, общая мысль, которая существует, наполняет все творение, это и есть намерение Творца. И оно постепенно-постепенно реализуется в нас. И мы его постепенно воспринимаем. Каждый из нас и все мы вместе реализуем на себе действия Творца, мысль Творца, замысел Творца. Его замысел, действие, мысль – это одно и то же. Вот. Так что все исходит из Творца, и нет ничего, чтобы было бы иначе. Так и сказано, нет никого, кроме Него. И все, что делаем мы, делаем практически автоматически все, что Он делает с нами. Но мы также можем достичь состояния, когда мы оцениваем Его действия, мы можем предварять Его действия своими устремлениями к ним. То есть я могу достичь состояния, когда буду желать заранее определенных действий Творца. Если мои желания будут совпадать с Его намерениями, тогда получится, что мы работаем с Ним как бы в унисон. И мое сознание течет внутри Его сознания. В этом случае можно говорить о слиянии творения с Творцом.
А где он ощущается, этот Творец? В разуме, в мыслях, в чувствах, в желании?
В ощущениях.
Чувства?
В ощущениях, в чувствах. Да, в чувстве.
Вопрос уточняющий. Где находится точка ощущения себя существующим? Ощущающая точка – это тоже мысль? Федор спрашивает из Петербурга.
Нет. Мысль – это намного ниже, чем ощущение. Ощущение – это самая внутренняя точка, которая характеризует собой определенное желание. Желание подняться над своим «я» и соединиться с Творцом, оно приводит человека к тому, что он начинает ощущать замысел Творца относительно себя и соединяется с ним.
Вот вопрос такой простой. Юлия из Гамбурга, нет, секундочку, вот Юлия из Николаева спрашивает, как мысли обычных людей влияют на наш мир?
Мысли обычных людей на наш мир никак не влияют. Никак. Это все глупости, когда мы своими мыслями портим этот мир. Это все ерунда. Человек в нашем мире, который вот ходит просто так по улице, живет своей жизнью, ничего не делает. Он выполняет законы природы, которые постоянно в нем возбуждаются в каждое мгновение, и больше ничего. То есть он не считается вообще существующим, поскольку у него нет своего личного порыва движения.
Вот вторит Егор из Киева, он спрашивает, а как мысли каббалиста влияют на высший мир?
Не на высший, а вообще на все миры.
Да.
Мысли каббалиста влияют в той мере, в которой он может подняться над своим животным состоянием и подняться над своим животным состоянием и просто действовать самостоятельно. Что это значит самостоятельно? В той мере, в которой он может своими мыслями обгонять Творца в его плане, в той мере он действует самостоятельно.
Все-таки хороший у вас русский язык. Вот это обгонять Творца, это красиво звучит. Да? Может человек обгонять Творца?
Да.
Может, да?
Да, да, да. Если я изучаю науку Каббала и понимаю замысел творения, и понимаю, что со мной происходит, и все каббалистические книги только об этом и говорят, как я могу на полшага идти впереди Творца? Как ребенок, который тащит взрослого за руку.
То есть получается, в принципе, до его мысли. Вот так получается.
Это получается так, что я вызываю своими желаниями действия Творца. Так и сказано. Праведник указывает, а Творец выполняет.
Красиво.
Валентина Искакова.
Но это в том случае, если я понимаю то, что происходит в его замысле, и то, что согласно с его планом. То есть практически ничего нового здесь нет. Дело в том, что в таком случае человек поднимается на уровень другой. А так в самом мироздании никаких новостей при этом особых нет.
То есть в то русло он должен попасть?
Абсолютно в том деле. Да, только на полшага вперед.
Валентина из Кракова спрашивает, если желание первично, и оно властвует над нами. Как разум может оценивать, оперировать и владеть желаниями?
Дело в том, что человек дан разум именно для того, чтобы осознать свои желания, пожелать их исправить, каким-то образом скорректировать под желание Творца и попросить свыше силу, так называемую окружающий свет, Ормакив или Тора, которая бы его желание исправила. Таким образом, я прошу свои желания привести в соответствие с Творцом, получаю силу, эти даже силы, они исправляют мои желания, я начинаю просить Творца, чтобы он сделал правильные действия еще до того, как он их реализует. И получается, что я все время бегу впереди Творца.
Вообще есть такое понятие, что я контролирую свои желания?
Да.
Как это выглядит?
Теоретически, в общем, да.
А вот Юра из Гамбурга спрашивает, каббалист может управлять своими мыслями?
Каббалист может управлять своими мыслями в той мере, в которой его мысли связаны с Творцом. Это вот то, что мы об этом и говорим.
Да, да, да.
Это называется постоянно быть в подъеме желаний к слиянию с Творцом.
А читать мысли других людей каббалист может?
Практически нет. Не занимаются этим каббалисты. Каббалист направлен на Творца. Но какое ему дело до маленьких животных, которые находятся на этом уровне? Если он находится со своими товарищами в одной группе, тогда у них существует свой коллективный разум, свои чувства, желания, своя коллективная связь с Творцом.
Ну, допустим, теоретически, допустим, есть каббалист, вокруг него есть люди, ему надо узнать, о чем они сейчас думают.
Нет,
может, каким-то
нет,
силой это мысли...
Надо, это надо спускаться, надо входить в них, надо окунаться в них. Он, конечно, понимает все их. Но а что он может при этом сделать? Что он может при этом сделать? Что он убедится, что Творец ими командует? Он и так это знает. Он так это ощущает. Он будет работать с людьми, чтобы их как-то изменить, исправить. Это надо делать через Творца. Они же сами не виноваты в том, кто они такие.
Вот Олег Кисаев из Фейсбука спрашивает, как с помощью чего сформировать в себе правильные мысли и очистить разум от всяких глупостей, и возможно ли это, и да нужно ли это?
Это, во-первых, нужно. Это возможно, и это можно сделать только через правильную группу в направлении к Творцу, чтобы он это сделал.
То есть,
все исправления, все изменения, вообще все в мироздании делает Творец. Только у нас есть возможность обратиться к нему с просьбой определенной, чтобы он сделал то, что необходимо по исправлению. То есть, в принципе, он это и сделает, но он ждет нашего желания. Это как, допустим, в транзисторе. Да, то есть есть такой его вход, который открывает путь электричества. Или, допустим, водопроводный кран. Да, я его открываю, и тогда вода течет. Вот тут тоже краник находится у нас. Мы можем его открыть, и тогда свет Творца будет действовать в творении, исправлять его.
То есть вода в кране все время течет вода в трубопроводе, она
не
есть?
Течет.
Нет.
Она стоит.
И ждет.
Вот идет трубопровод, посреди кран. И я могу открывать этот кран или нет?
Ну, то есть в трубопроводе вода все время. Я это имел в виду.
Сверху,
да,
до крана.
Да.
Бальсулам в Шамате 153 пишет так. «У разума есть особая роль, и она заключается в его возможности увеличивать желание. Если в человеке есть маленькое желание, которое не имеет силы проявить себя и заставить достичь желаемого, то, думая об этом желании, человек может увеличить и расширить его так, что оно начнет требовать своего наполнения».
Да. Дело в том, что наши мысли, они могут желание увеличивать или уменьшать, в зависимости от того, о ком мы думаем, что мы вообще во что углублены. Это естественно. Если я о чем-то постоянно думаю, то при этом мои желания относительно этого объекта, допустим, они растут, увеличиваются, развиваются и так далее. И я уже в них существую, живу, начинаю как-то ими оперировать.
Я хочу понять. Получается так, что вот у меня есть желание. Я всегда мыслю
вообще
желание наполнить себя.
А просто наполнить себя.
И я все время мыслю об этом. У меня все мысли, как наполнить свои желания.
Это автоматически.
Да, это автоматически происходит. Я не могу мыслить о чем-то, что не наполняет мои желания.
Правильно.
А мои желания находятся под контролем Творца.
Ну, в общем, да, конечно.
Он их создал. То есть, получается, все под контролем Творца.
Естественно.
То есть, если мне вы все время говорите, что вы должны изменить свои...
Ну, дана тебе возможность.
Да, где я свободен, вот.
А в чем ты свободен?
Ну, да.
Ускорить свое исправление. Только в этом.
Относительно мысли и желания, в чем это заключается? Если я полностью...
То есть, если ты будешь в правильном коллективе, и на тебя этот коллектив будет правильно влиять, то ты сможешь ускорить развитие своих желаний. Естественно, Творец тогда сможет на тебя более интенсивно влиять. Твои желания будут более быстрее меняться. И ты таким образом будешь быстрее продвигаться в нужном направлении, естественно, к нужной цели. Все определено. Но скорость движения, стиль движения будет оптимальным.
Я слышал, что все исправление, вы все время говорите, надо думать о ближнем. Я не могу думать о ближнем, потому что это не в моих желаниях,
если
и у меня мыслей таких нет.
В правильном коллективе вызывать на себя силу, называемую окружающий свет, то тогда у тебя появится желание, мысли, необходимость в связи со своими товарищами.
То есть, в принципе, получается, что без вот этой силы Творца, без его помощи невозможно изменить ход мыслей, желаний.
Нет, ты останешься животным.
То есть, вся эта цепочка так и останется.
Да.
Вот Татьяна Новицкая пишет. Здравствуйте, учусь на курсе МАК второй семестр. Вот она спрашивает. Нами управляют мыслями. Что означают фобии в каббале? Ну, имеется в виду, наверное, страхи. Просто страхи. Например, хочешь что-то спросить, а страх публичности есть. Что будут критиковать или высмеют, останавливает.
Ну, это на любом курсе, не обязательно на курсе каббалы.
Да, ну, она спрашивает, что
это. Это, в общем, вы правы. У человека существует много таких фобий. Свыше 800 фобий существует в нас. Но какое отношение они имеют к каббале? Когда вы начинаете заниматься каббалой, вы начинаете контактировать с товарищами, со своими, вы начинаете все эти ваши внутренние фобии, неуверенности, всевозможные предвзятости, представления, подсознательные, осознанные, все, что только есть в вас, вы начинаете это все как бы просеивать через себя. И остаются только самые необходимые. Из всех этих отрицательных наших ощущений надо оставить страх. Какой? Особый страх. Для того, чтобы двигаться вперед, не останавливаться, не выпасть из этой обоймы, в которую вы можете двигаться вперед с группой. Неуверенность в том, что вы можете быть уверенными только тогда, когда вы двигаетесь вместе с остальными. В правильной методике, постоянно находясь в контакте с учителем на его уроках и так далее. И тогда все эти ваши фобии, неуверенности, может быть, даже всевозможные депрессивные состояния и так далее, все они приобретают правильную форму. И именно они оформляют ваше движение вперед.
Вообще основа страха в чем?
Основа страха – это одна очень высокая. Это смогу ли я достичь состояния, когда Творец будет доволен мной?
Это основа страха. И она идет через фильтры, искажается, и в нашем мире превращается.
И в нашем мире превращается в страх. Смогу ли я удовлетворить себя?
Вот это, вот видите, как.
Да, все наоборот. Но это так инверсно и должно быть. И мы, когда поднимаемся, мы поднимаемся тоже в этих изменениях.
Диана спрашивает, как контролировать поток мыслей? Почему приходят мысли, которые неприятны?
Неприятные?
Да.
Мысли неприятные приходят к нам специально для того, чтобы мы смогли легко двигаться вперед. Ведь мы же представляем собой маленькое животное желание насладиться, ощущать себя комфортно в каждый момент своего существования. И если у нас неприятные мысли, мы очень хотим избавиться от них и делаем все возможное, чтобы это произошло. Значит, помещая в нас неприятные мысли, Творец может руководить нашим движением. Ничего ему больше и не надо. Вот таким образом он двигается вперед. Если же мы сами будем в себе оформлять мысли, не неправильные, а правильные, чтобы мной двигало вперед стремление к нему, к Творцу, через группу, через объединение, через любовь к товарищам и прочее, то тогда мне не надо будет посылать никакие мысли, нет смысла посылать мне никакие мысли отрицательные свыше. Я спокойно буду двигаться вперед сам.
Это и будет контроль, или можно контролировать по-другому?
Я могу контролировать себя, я могу постоянно увеличивать движение вперед с помощью товарищей, с помощью учебы и так далее, и буду двигаться вперед. Все быстрее, 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 зависит от меня. Скорость не ограничена.
То есть, если я правильно понимаю, изменить свои мысли, вот, допустим, часто у человека возникают мысли о смерти, вообще отрицательные все мысли, есть какая-то позитивная психология, которая говорит, если ты будешь мыслить позитивно, то и действия, которые проявятся в нашем мире, они тоже будут позитивные.
Ну и зачем?
Чтобы чувствовать себя хорошо.
Так лучше же вообще не рожать. И не родиться.
Ну, нас не спрашивают.
Верно. Ну, так, может быть, таблеточку взял, уснул, и все.
А если уже родился, так уже надо наслаждаться. А мысли вдруг откуда-то...
Наслаждаться, ты за это за все платишь. Наслаждаться, нет смысла наслаждаться. Нет. Это просто от отрицания. Просто этим нас гонят вперед. У меня нет никаких желаний, я страдаю. Проглотил таблетку, я желаю. Теперь я желаю, мне надо наполнить свое желание. Проглотил еще одну таблетку, наполнил свое желание. Опять ничего не делаю. Опустошенный, апатичный. Опять надо добавить таблетку, чтобы хотеть. Потом добавить таблетку, чтобы наполнить то, что хочешь. И вот так вот все время жить.
Ну, а в процессе ты наслаждаешься?
Процесс.
Кто-то же чувствует это все. Это тот, кто чувствует, он наслаждается. Тот, да, взял таблетку, тот-то потом.
Но ты понимаешь, что это все в одни ворота. Это все не. Ведь какой смысл?
Ну да. До совершенства далеко.
Если смотришь на это со стороны, то видишь, что люди просто. Ну, существуют, конечно, существуют.
Так вот, вопрос у меня как раз. И возможно как-то воздействовать, убрать вот это всю неудовлетворенность, или это только через общество возможно?
Неудовлетворенность убрать? Зачем? Тогда не будет ощущать человек жизни. Как это?
Трава.
Ты сам сказал, без ощущения желания, как я смогу наслаждаться. Не смогу наслаждаться, я не буду ощущать, что я живу. Тогда мне лучше смерть. Окей. Ты можешь довести человека до депрессии и до смерти очень просто.
Вы верите в то, что если человек будет позитивно мыслить, только, ну, стараться мыслить позитивно, у него все хорошо будет в жизни? Ну, есть такая вот теория, такие практики.
Мне все хорошо. У меня все хорошо.
Колоть какой-нибудь уколчик.
Не, ничего не колоть.
Уколчик.
Думать.
Ну, какая разница? Вот. И чтобы с такой вымывочкой, да, все время жил?
Не, ну колоть не надо.
Приходят
положительные мысли, я их отгоняю.
Лизнуть. Какая разница? Лизнул какую-то таблетку. И счастлив. Это лучше, чем страдать. Конечно, лучше. Зачем же страдать человеку? Но при этом, может, как животное, но...
Ну, не знаю, вот еще раз говорю, есть такая целая теория, говорят, приходят тебе отрицательные мысли,
конечно.
Ты думай положительно, и все будет хорошо у тебя.
И все будет хорошо,
конечно. Хочешь стать богатым, думаешь, что станешь богатым, ты станешь
богатым.
Это
по Козьме Прудкову, да?
Ну, это взяли каббалистическую мысль,
да,
ты там, где твои мысли, и переложили ее на земной уровень. Вот ты думаешь, что
нет,
у тебя
там все. Ты меняешь свое состояние мыслями на самом деле. Там мысль управляет. Не просто сознанием, а бытием. А здесь что же? Это наркотик.
Да, пускай.
Думай положительно, и все. Думайте положительно.
Вот, допустим, здоровье взять. Говорят, что если ты будешь думать, что ты будешь здоровым, то это помогает там на 30%.
Это уже психология, конечно.
Я за это говорю, за психологию.
Конечно.
Это работает, да?
Работает. Почему нет? А смысл?
Вот дальше снова.
Смысл быть здоровым?
А для чего быть здоровым?
Да, а зачем он?
Смысл быть здоровым.
Ну что, ты не можешь ответить на этот вопрос?
Конечно, могу, но чтобы не страдать.
О, вот в этом и заключается смысл жизни. Поменьше страдать.
А, помните, да.
А если можно где-то урвать, немножко насладиться. И все.
Ну да.
Пока живешь, а потом в ящик и все.
Кстати, мы недавно разбирали новости очень интересные. Собрались экономисты, большой конгресс, и они определили, что дать человеку счастье гораздо проще с точки таблетки. Это в 18 раз дешевле, чем строить социальные сети, процесс воспитания, там еще чего-то.
Да, конечно.
Дал таблеточку, и он счастлив. 18 раз дешевле.
Вот сейчас будет у нас поголовная безработица, да, с приходом роботов и всех прочих дел. И тогда, да, будут вот таким образом добавлять воду или куда. Надо же делать человека счастливым.
Мысленно,
правда. Что он будет целый день делать? А так он так сидит целый день и улыбаться.
Ой,
хорошо.
Хорошо. Даже страшно. Как.
Спокойно.
А есть такие фильмы, где тебя вышли.
Ну вот тоже.
Какие фильмы?
Фильмы.
А, да, конечно. Я уверен, что это над этим думают люди.
Зина из Сан-Франциско тоже слушает и пишет, что пугающая картина. Если желание пробуждает Творец, а из них произрастают мысли, получается, что ни желания не мои, ни мысли не мои. А кто ж тогда я?
Никто.
Страшно.
Никто. Ты тот, кто осознает, что по нему протекает. Мысли и желания. Да. Разум и сердце. А ничего другого. А откуда могут быть у человека что-то свое? Вот расскажи мне, вот создан организм. Да, вот он вырос там и так далее. Вот поставь его вот так вот перед собой, да, взрослого человека, что у него может возникнуть свое? От чего? От того, что на него воздействует окружающий мир? Ну, правильно, он как какой-то элемент окружающего мира. Как вот на него воздействует, то через него и протекает, то он его не ощущает. А это значит его? Это не его, это что проходит через него.
Ну, знаете, простой человек, он уверен, и считает, что
может сопротивляться. Я же, товарищи, вы поймите меня, я же не против. Это жизнь простого человека.
То есть человек это чувствительный?
Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это жизнь такая, это животная жизнь. Как?
Можно сказать, что человек это чувствилище?
Чувствилище?
Да, то есть через него там...
Слово.
Ну, да, есть
такое. Новый Ожегов у нас,
да,
или Даль.
Очистили Чирайра.
Там проходят через него всякие ощущения, скажите, хорошие и плохие, он это ощущает.
На самом деле человек, он очень велик, каждый, но находится в состоянии потухшим, погашшим, бездейственным. До тех пор, пока он не встрепенется, его не разбудят. Но до тех пор мы проживаем жизнь, возвращаемся еще, пока не понадобится наше осознанное участие.
Ну, это важно, кстати, человеку. Вот я всегда, когда лекции, допустим, читаю или что-то такое, вот я всегда начинаю, что в каждом человеке есть эта точка, как вы всегда говорите, вот эта искра.
Конечно.
Она есть в каждом человеке. Да. Только она закрыта слоем всяким эгоистическим.
Ну, надо ее возбудить.
Надо ее возбудить, да.
Конечно.
Это вот, чтобы у человека было это ощущение, что всегда это может возникнуть, и он устремился бы к этой точке, вот ее достичь.
Нет, но мы говорим уже людям, у которых эта точка есть, да. У всех наших слушателей она в какой-то момент проявилась. Они уже не просто задействованные какие-то роботы, а их привели уже на то, чтобы они услышали, начали понимать, увидели методику, во-первых, осознали бы систему, в которой они находятся, и, то есть великую систему, систему мироздания, и каким образом они могут начать в ней сами оперативно, осознанно работать.
Вот вы с ними на этом уровне говорите.
На этом уровне это в моих глазах совершенно же другие люди. Но и те, которые просто существуют вокруг нас, а у них они еще спят. Так Зорг называет их спящими, которые смотрят внутрь себя.
Глаза внутрь.
Да, глаза у них внутрь себя, потому что они только лишь оценивают свое внутреннее состояние, свой эгоизм и больше ничего. Наружу они смотреть не могут.
Вот это точно.
Наружу это уже, когда ты смотришь в свойстве отдачи и любви. Этого еще нет.
Ну, вот я тоже интересный вопрос. Я изучал, что есть 5 как бы желаний у человека. 3 из них, они внутренние, которые мы ощущаем в себе, поэтому мы их удовлетворяем. А 2, то, что вы сейчас говорите, они наружные. два эти вида желаний. Ну, как называют, чертоги там и... Вот. И поэтому, как бы, поэтому то, что вы сейчас сказали, что мы видим мир как бы внутри себя и пытаемся удовлетворить свои желания, а вне нас мы не видим это, потому что нам кажется, это чужие желания. Так я так понимаю, что каббала должна привести к тому, что мы будем ощущать весь мир как свои желания?
Да, и даже более того, те желания, которые исходят от нас как бы наружу, они будут более значимы для нас, чем те, которые мы ощущаем внутри.
И только тогда, когда я смогу ощутить других людей как свои желания...
То есть
смогу...
больше своих.
Даже еще когда больше?
Больше своих. Когда ты себя будешь ощущать только в той мере, в которой это необходимо, чтобы ощущать других.
Тяжело представить. То есть так как сегодня я забочу о своих желаниях...
А ты не будешь. Ты как бы паришь. Ты себя не ощущаешь. И когда ты начинаешь ощущать других, ты начинаешь ощущать, что я бы мог дать. Тогда ты возвращаешься к себе... И начинаешь смотреть через себя, что ты мог бы им дать.
То есть ты через глаз.
Только в этой мере.
Так вы что, каббалист ходит по улице, у него вокруг там миллиарды людей, и он только думает, как, что я могу отдать. То есть у него огромное количество возможностей, так? Потому что я же могу ж постоянно что-то.
Но в этой мере он ощущает через себя течение света, Творца. Он является проводником, соединяющим Творца с каждым из других людей. Они этого не ощущают, а он ощущает.
Ну, это круто, конечно. А как это сделать так, чтобы ощутить других как свои желания? Еще даже больше.
Это уже надо просить. Это надо просить.
Ну, то есть, похоже, что без этого ничего не устаканится, на самом деле.
Нет, с этого начинается вся настоящая жизнь.
Да.
Так а чего там наслаждаешься? То, что ты их наслаждаешь, ты от этого наслаждаешься?
Нет. То, что ты их наслаждаешь, ты наслаждаешься тем, что ты проводишь на них идею Творца. Ты являешься его проводником, поэтому ты сливаешься с ним. Он становится, ты становишься в его руках орудием.
То есть Творец как дополнительный элемент здесь еще выступает?
Нет, это не дополнительный элемент. Творец это все включающее в себя, но именно благодаря тебе он может достать каждого и каждого из существ.
То есть это не просто линейно. Вот сегодня, когда наслаждаю какого-то человека, которого я люблю или который важен в моих глазах, я получаю от этого наслаждение. Действительно, большое наслаждение. Да? Наслаждать как кого-то, кого ты любишь. А тут что получается? Еще что-то больше?
Нет. Связь не с тем, кого ты любишь. Связь с Творцом. Она в этом... В этом весь выигрыш, награда, вознаграждение, ну, весь выход, итог.
Ну вот Владимир из Чикаго спрашивает, он нас на другую плоскость просит вывести. Можно сказать, что намерение – это остро направленное желание или намерение – это все-таки мысль?
Намерение – это остро направленное желание или намерение – это мысль?
Да.
Нет, намерение – это остро направленное, но именно это острие желания, но еще не само желание. Я не хочу давать четкого определения, а что, какая разница мысль, замысел, намерение, оно же, в общем-то, все это...
Вокруг одного.
Да, крутится у нас как будто нечто похожее. Мы меняем осознанно или неосознанно эти слова, определения. Намерение – это то, что я намереваюсь. То есть, какую цель я преследую. Это является намерением. Да.
А вот Диана спрашивает, решимо – это желание или мысль?
Серьезные пошли люди.
Да, решимо. Это не желание и не мысль. Это запись о целом состоянии. Вот, допустим, я хочу сейчас оказаться на 10 лет моложе. Значит, я возбуждаю в себе решимо, запись информационную, того состояния, в котором хочу оказаться, воплощаюсь в него и перескакиваю в то состояние на 10 лет моложе. Это решимо. То есть резюме – это запись информационная, абсолютно полная о том состоянии, о котором оно вообще говорит. Включает в себя абсолютно все, кроме света.
То есть лежит во мне такая спираль, да?
Кроме света, да. Это как запись вот всяких этих...
Генетических форм.
Генетическая, да. И я оказываюсь в любом состоянии, в каком я выбираю, которое мне необходимо для того, чтобы максимально проявить во всей системе свет Творца.
То есть я, в принципе, могу путешествовать по времени, если у меня есть эта мысль.
Да, и времени нету. Вот такое вот движение вот есть.
По спирали туда-сюда, туда-сюда.
Да, куда надо, и все. Да.
Не, а ощущения какие? Допустим, я могу сейчас вернуться мыслями там, 20 лет назад.
Нет, ты не возвращаешься в это. Здесь имеется в виду не по... линейки времени назад, а по духовным состояниям. Это все уже моложе, старше. В духовном этих вообще нет состояний.
Вопрос от себя. Человек отвечает за свои мысли?
Вопрос от себя?
Человек отвечает за свои мысли или нет?
Отвечает.
Да? Отвечает?
Нет. Человек ни за что не отвечает.
Ну, это вообще...
Человек не отвечает ни за что, если он только ведет себя при этом соответственно, что все исходит от Творца, и он находится в его полной власти.
То он не отвечает?
То он не отвечает, то отвечает Творец. В той мере, в которой человек приписывает эти мысли себе, он отвечает за них.
Понятно. Я уже заволновался за органы. Такие,
да.
Карающие, чтобы они как-то так, что это за ответ такой, человек ни за что не отвечает. А вы точно уже дальше определили, что если он...
Человек определяет, за что он отвечает, за что нет. Если ты скажешь, нет никого, кроме него, на самом деле, исходя из своего внутреннего состояния, то действительно все исходит от Творца. Но это является твоей жизненной установкой. Ты так и действуешь.
Ты уже по этому лучу двигаешься.
Угу.
А вообще правильно так сказать, что плохие мысли наносят вред человеку, а хорошие мысли приносят пользу человеку? Можно так сказать? Вывод такой сделать?
Я не знаю. Нет, я бы не говорил так. Мы не знаем, что такое плохо, что такое хорошо.
Вот Элина из Штутгарта просит, вот, как контролировать поток мыслей? Дайте практические советы.
Надо не контролировать поток мыслей, вообще ничего не контролировать. Иначе вы будете просто... с ума сходить от всех этих мыслей ваших. Вы должны просто зациклиться на одной мысли. Нет никого, кроме него, я привязана к нему, и все, что я делаю в этом мире, это для того, чтобы не отрываться от него.
Ну, это, кстати, вот вы произносите, и у меня такой покой наступает сразу. Вот покой.
Да, конечно.
Ты как бы отдался вот этому, ты уже не сопротивляешься.
А ничего больше нет, отдайся, и все, как будто тебе сделали этот самый...
укол.
Анестезию, да, и все. Спокойно.
А, есть такая вот сила мысли? Есть? Когда я силой мысли могу что-то сделать?
Ну, сила мысли – это то, что называется экран.
О, вот вопрос, какова в Каббале единица измерения силы мысли? Это Леонид из Краснодара спрашивает.
Ну, это и есть
экран.
Единица, да. Единица толщины экрана.
Не, ну я имею в виду исправить какую-то ситуацию, повлиять на какого-то человека. Ну, это
в
имею...
той мере, в которой у тебя есть экран с авиютом, с силой.
А эгоистическая сила мысли навредить. Мы говорим, что есть сглаз такой, что существует это.
Существует, такой, да? Естественно.
Это тоже сила мысли.
Конечно.
Угу. Излечить можно, да, силой мысли?
Излечить можно. Дело не в этом, не в этих всех игрушках. Дело в том, каким образом мы можем в том, что нам дано, сделать положительное движение мира к этому, то есть всей системы, общей души.
Еще вопрос. А нужно ли бояться своих желаний? Вдруг во мне возникнут какие-то такие желания, которые я не смогу контролировать. Есть такое или нет?
Многие люди боятся того, что потеряют контроль над своими желаниями, да, и начнут... действовать совершенно неуправляемо.
Так вот, нужно бояться такого состояния?
Ну, Дело в том, что здесь все зависит от окружения. Если мы находимся в правильном окружении, человек может не заботиться о самоконтроле.
Такой вопрос, Женя из Мюнхена. Нескромный вопрос. А я могу влиять на Творца через окружение?
Конечно. Как это? Это и есть наша задача – повлиять на него. Вынудить его поступать так, как надо. Это называется «победили меня, дети мои».
Говорят, что мы используем всего лишь на 3% возможности нашего мозга. А зачем же еще 97% дана такая возможность?
А нам для нашего мира, по-моему, и этого много.
Говорят, даже 2%.
Да, 2%, 1%. У нас абсолютно не использован мозг и тем более наше сознание. Потому что не в голове она находится, в принципе, а находится вокруг нас. Все мое сознание включено в общую душу, во все то огромное желание Малхут мира бесконечности, в которое я вхожу со своей точкой в сердце, и оно все мое, это желание. И составление всех этих желаний в правильном виде приводит меня к правильному сознанию. Каким образом запускается весь этот огромный механизм? И в нем я существую. Так что у меня должны быть огромнейшие, на самом деле, ресурсы для того, чтобы управлять вот этой всей духовной вселенной.
То есть это на будущее у нас есть такой потенциал,
да.
97% этих.
Григорий из Голландии, может быть, об этом спрашивает. Существуют ли высшие формы сознания системы? Может, как один человек с единым сердцем? Об этом и идет речь.
Высшие формы?
Высшие формы сознания.
Сознание, они только и есть. В нашем мире ведь сознание, оно подчиняется эгоистическому маленькому желанию и только его обслуживает. А сознанием высшим мы называем то, что обслуживает Творца. То есть это сознание, которое происходит из постижения Творца, из подобия Ему, из определенной работы в тандеме с Ним и так далее.
Вот как понять вообще, что от нас Творец хочет? Ведь это же можно интерпретировать...
Творец хочет, чтобы мы были такими, как Он.
Да, но это же тоже
что?
Как Он. Я знаю, кто Он?
Познай Его и уподобься Ему.
Как раз вопрос то, что ты спрашиваешь.
Да. Ступенчатый.
Марина, да. Можем ли мы неверно интерпретировать желание Творца и думать чужие мысли?
Неверно. Изучайте науку, методику, которая раскрывает вам Творца. И в этой мере постигайте Его и уподобляйтесь Ему.
То есть пока не постигли, мы не можем понять. То есть это в книжках не написано, что
нет,
Творец хочет.
Нет. Творец хочет. Он хочет, чтобы ты наслаждался.
Ну да, это написано.
Ну что? Наслаждайся. Вот Роза из Петропавловска и Норт из Казахстана спрашивают, зачем нам нужны мысли, которые мы порой даже не можем запомнить? Они порой мелькают в голове, как люди на вокзале, не уловить, не остановить.
Да, такие мысли все время на нас мелькают, и они делают очень большую работу. Не надо на них концентрироваться, останавливаться, как-то работать с ними. Совершенно нет. Нам надо все время идти и преследовать только одну свою цель. А то, что в нас при этом возникает, проходит через нас такие всевозможные, может быть, турбулентные состояния, неопределенные состояния, это не должно нам мешать.
Но это кирпичики, да, такие?
Это постепенно, постепенно гармоники такие накладываются внутри нас, одну на другую и так далее. Это необходимо.
Вот Фоменко Ирина спрашивает, как защититься от разрушающих мыслей другого? Читать Зоар, нырять в книгу Каббалы, это поможет?
Разрушающие мысли другого, я не понимаю, что она.
Ну, кто-то
чувствует
другой.
Мысли другого или что?
Ну, наверное, с глаз там. То есть ты чувствуешь, что вот эти люди на тебя плохо влияют.
Ну, есть люди, человек, которые тебя ненавидят, но они думают о тебе
как
плохо.
Как защититься от этого? Ну, наверное, от сглаза, да.
Только если вы будете соединяться с Творцом. Никакой другой методики здесь нет. У меня существует тысячи, может быть, ненавистников всевозможных в мире. Это видно там по интернету, везде хотят все нагадить. Это все те, которые не понимают каббалы. Вот. Естественно, что если бы я не пиарил бы каббалу, то их бы не было. И наоборот, может быть, они бы относились ко мне совершенно положительно.
Да.
Допустим.
Вот хороший, добрый человек.
Да, я помню, когда я еще до распространения каббалы, то вообще...
Да не, я помню, когда мы только начинали, мы были хорошими такими,
да,
чистыми.
Да, все нас уважали и любили.
Ни на чью территорию мы не заходили.
Да, а потом, когда они выяснили, чего же мы делаем в мире, о, понеслось тогда все это. Потому что мы работаем против эгоизма вселенского, общечеловеческого. Потому что человек, который слушает, что мы говорим, он не может с этим согласиться, он не хочет быть в этом. Как будто это мы сделали для него такой мир. И мы ставим перед ним такие задачи.
А как вы это объясните? Ведь за всем этим стоит Творец, зачем это Творцу надо?
Ну, к Творцу они не могут быть в претензии. Претензии ко мне. А это не только ко мне. Я в общем-то, достаиваюсь такой особой чести, как маленький каббалистишка, после многих-многих великих каббалистов, которые получали свою порцию по полной программе от таких же ненавистников, еще более худших, в такие времена, когда были инквизиции, гонения, средневековье и так далее.
Да.
Что сделали с Рамхалем, как они гнали его по всей Европе, он не знал, где прятаться. Да. А в России, как они доносили царскому правительству, которое помещало в тюрьмы, в казематы этих каббалистов.
Так в чем смысл? В чем замысл Творца? Зачем?
Не может человек обычно смириться с этим замыслом. Не хочет он этого. Он хочет нормально. Вот я сделаю то-то, все. Где мой мир этот, где мой мир будущий, дай мне, и все в порядке.
Не, почему так люди относятся, это понятно. Почему так Творец делает? Вот это непонятно. То, что люди так относятся, это ясно.
Каббалисту важны эти ненавистники. Каббалисты гораздо важнее, чем друзья, получается.
Конечно. Они помогают мне. Я не приближаюсь ни к кому. Они изолируют меня от всего мира. И я могу заниматься своими вещами.
А, то есть они понижают эгоизм, заносчивость каббалиста, да?
Как бы? Нет, они настраивают весь мир против меня. И таким образом, во-первых, я должен, чтобы добраться к миру и рассказать им о каббале, преуспеть в этом. Вот. Пытаться приложить особые усилия. И с одной стороны, и с другой стороны, я не могу приближаться к миру, сделать его для себя более дружеским, близким и так далее.
А на вас кто-то наводил из глаз такой, вот вы ощущали, что кто-то вот против вас действует конкретно?
Ну, они не могут ничего со мной сделать.
Ну, были такие случаи, да?
Да, не раз. Пытаются. Это как в компьютерах эти хакеры.
Вирус запускают.
Да.
Взломать систему?
Да, это не поможет. Но себе при этом они очень вредят. Чего я, в общем-то, не желаю. Я понимаю, у меня нет зла на этих людей. Абсолютно никакого. Потому что это естественная реакция эгоизма.
А какая методика защиты?
Творец. Кто мне еще нужен?
Он послал, он и защитил.
Да.
Окей. Ну, тут есть такой вопрос, ну... Тривиальный. Мысль, она материальна вообще?
Я тут слышал, что измеряли душу, да?
Да, 28 грамм, по-моему.
28 грамм. Человек умирает, теряет при этом 28 грамм. Наверное, душа у него улетела.
Да, так и
говорится. Ну, ладно. Значит, мысль, она нематериальна. Она вообще не существует в человеке. Как и его желания, мы представляем собой некий модем, некий орган ощущения мыслей и желаний, разума и сердца, который существует вне нас, в окружающей нас системе, а мы лишь в какой-то мере пропускаем через себя от общего разума и от общего сердца желания, через себя пропускаем определенный маленький такой параметр, микродозу. И это называется нашей мыслью, нашими желаниями.
Если я правильно понял, мы, кстати, говорили об
ничего
этом.
Ничего нету в человеке самого, своего абсолютно, и нигде вообще этого ничего нет. Просто когда это проходит через нас, то как наше сердце реагирует перепадами давлений там и прочими, так и мозг реагирует. И поэтому кажется нам, что это в нас.
То есть есть какая-то информация, это сила, когда она проходит через наши желания и мозг, мы часть из нее видим как материальное, как бы.
Да. Так? А ты уже говоришь что-то по-другому, что когда это проходит через меня, да. через мой разум и через мое сердце, угу. да, тогда я рисую картину себя и окружающего мира.
Да. Да. Все время фильтры. Фильтры, 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 да?
Так каббала позволяет видеть мир без этих фильтров, так?
Конечно.
Чистую голую информацию.
Абсолютно.
И что он там видит?
Он видит голую информацию.
Это как?
Но она же голая, как можно ей сказать как?
У нас сегодня очень много вопросов. Сейчас перейдем к блицу. Большое спасибо за ваши вопросы. А пока два небольших объявления. 22 числа в Ростове будет мастер-класс «Суть науки Каббала». Записывайтесь, приходите. И 18 января мы открываем новый курс «Основы Каббалы» на нашем сайте kabacademy.com. Записывайтесь. Очень много вопросов. Виктор из Нюрнберга. Если желание и мысль от Творца – так что же, в чем моя роль? Бегать по жизни, выполнять его команды? Как-то скучно.
Скучно. А что же есть еще в мироздании, кроме желаний и мыслей Творца? Замысел творения, он вокруг нас существует, мы плывем в нем, существуем в нем, и маленькую толику из него мы ощущаем как свою собственную жизнь. А можем ощущать абсолютно всю эту объемную картину. В этом заключается смысл нашего развития.
Анна в Ютубе задает вопрос. А что такое подсознание?
Подсознание – это еще не определившееся сознание, которое не оформилось, потому что все в нас развивается по четырем стадиям. Мы это изучаем в Каббале. И по этим четырем стадиям, когда это развивается, достигает последней стадии, то на предыдущих стадиях это подсознательно ощущается.
Юлия, стареет ли разум человека с возрастом? Почему пожилым людям тяжело учить новые вещи?
Тут дело, как нам кажется, в физиологии, но это не физиология на самом деле. Это просто отработка той ступени, на которой мы находимся.
Диана, чем отличается мысль от фантазии?
Мысль от фантазии отличается тем, что фантазии, они находятся еще не в ограниченном нашими желаниями состоянии. И поэтому фантазии, они могут быть как во сне, любые. Я хочу только по предыдущему вопросу, мысль и желание, сказать одно, что самое главное – это желание. И надо настроить себя на то, чтобы желаниями мыслить. Желаниями мыслить. Если желания работают, человек может легко мыслить. Не зависит от того, он старик или молодой. Главное желать. Главное жить в желаниях. А мысль, она может быть очень ленивой, неважно какой. Ленивая даже мысль хорошо. Она не будет перебивать ваши желания. Она будет им помогать. Потому что желание, оно всегда вторично. Ой, извиняюсь, мысль всегда вторична, желание первично.
Татьяна из Москвы. Время – это ощущение течения во мне желаний, мыслей, состояний?
Время – это ощущение течения желаний. Да.
И Рустам. Человек – это процесс восприятия?
Нет. Человек – это то, что солидаризируется с Творцом. Если мы не говорим о Творце, то мы не можем определить ничего в правильном виде.
Да. И ваши пожелания на следующей неделе?
Мои пожелания на следующей неделе. Во-первых, у нас сегодня есть очень интересный вечер. Я советую вам всем присутствовать на нем. Вечер связи. Объединение для того, чтобы в нашем объединении раскрыть высшую управляющую силу. Так что советую быть с нами. И на следующую неделю заказывайте, что бы вы хотели от меня услышать. Хотел бы вас видеть и слышать Будьте здоровы, удачи вам всем, до новых встреч.